по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 935-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Даниила. Мы с вами сегодня читаем 9 главу. И перед нами сегодня молитва пророка Даниила. Это очень важная часть книги. Это очень важная часть повествования. И, кстати, она важна для нашей повседневной жизни, для нашей практической жизни. Потому что, читая эту молитву, мы сами учимся молиться. Вот, ну давайте я сейчас скажу сначала то, что обычно говорю, потому что есть люди, которые присоединяются к нам вновь, есть люди, которые недавно с нами, и, наверное, эти вещи нужно напоминать, хотя наши постоянные слушатели от этого устают. Ну что же делать, давайте потерпим все-таки, потому что это важно. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. И я напомню, что Библию мы с вами читаем за 5 лет. Напомню также о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я хочу сейчас отметить вот какую вещь. Мы будем читать молитву, мы будем внимательно читать молитву, и тут возникает ситуация, когда одни христианские конфессии не могут договориться с другими. И не могут договориться как раз среди прочего из-за молитв. Вот я повторяю это, я говорю это, потому что иногда говорят, что ну, почему скрывать? Нет, не скрываем. Я рукоположен на служение в Баптистской церкви и принадлежу к Баптистской церкви, хотя эта передача межконфессиональная. Среди наших слушателей есть представители разных конфессий, разных деноминаций. Так вот, наши православные братья и сестры зачастую читают молитвы по молитвословам. Это молитвы святых, это молитвы, которые произносили Божьи люди или записывали Божьи люди в истории церкви. И мы, евангельские христиане, в частности, баптисты, хотя евангельские христиане, конечно, не только баптисты, иногда начинаем наезжать. Говорим, что ну как же так, ну вот по бумажке молитесь, по заученному и так далее. И мы начинаем изобретать какие-то свои молитвы, вот молиться так, как нам хочется, молиться так, как нам сердце подсказывает. Дело в том, что в Священном Писании есть ведь и то, и другое. Есть и записанные молитвы. Я думаю, что они записаны не случайно. Есть и опыт молитвы, что называется, вот такой непринужденный, что ли, или даже непринужденный, все-таки немножко не то слово, молитвы своими словами. Да, вот так скажем, молитвы своими словами. Есть и то, и другое. Если мы читаем с вами псалмы, например, то псалмы, по большому счету, это как раз молитвы. Многие из них – это молитвы. Псалмопевцы молятся Богу, обращаются к Богу. А то же самое и здесь, 9 глава книги пророка Даниила. Так вот, я думаю, что каждому из нас в христианских конфессиях, в христианских деноминациях нужно у других поучиться. В частности, нам, евангельским христианам, нужно поучиться у православных наших братьев и сестер ценить те молитвы, которые записали святые прошлого. Ценить и учиться развивать, совершенствовать нашу молитвенную жизнь. Смотреть, как люди молились. Задумываться, почему они так молились. Задумываться о том, как это относится к нам, к нашей современной жизни. И, делая из этого выводы, меняться. Да, Господь дает нам возможность меняться через наблюдение за тем, что происходило в церкви на протяжении веков. Но потому что мы зачастую начинаем изобретать велосипед. И мы думаем, как сказать Богу вот об этих переживаниях, как сказать Богу об этих вопросах, как задать Богу даже эти вопросы, как выразить перед Богом вот эти чувства. А нам не надо даже об этом задумываться. Надо просто посмотреть в историю церкви, потому что были люди, которые выражали те же чувства или схожие чувства. Не обязательно точно вот те же, что у нас, но схожие чувства – это точно. И мы можем научиться. Дальше. Как исповедоваться? Как говорить Богу о своих грехах? Опять-таки, у нас есть примеры того, как люди, другие люди, которые шли до нас в этой христианской жизни, через все это проходили. Понимаете, не надо думать, что мы первыми открываем христианство. Конечно, нет. Христианство было открыто задолго до нас. И по этому пути до нас прошли уже другие люди. С другой стороны, православным христианам есть чему поучиться у евангельских братьев и сестер. Например, тому, что молитва, записанная молитва, молитва, которую мы читаем, молитва, которой молился когда-то кто-то из святых, не является набором волшебных заклинаний. Иногда приходится слышать такие вопросы. А вот как мне помолиться? Очень сложный, на самом деле, вопрос, очень тяжелый вопрос, эмоционально тяжелый вопрос. Сейчас объясню. Как мне помолиться, чтобы муж бросил пить? Кто-то просит, как мне помолиться, чтобы вообще мужа найти? Да, вот есть какая-нибудь молитва, которой можно помолиться, чтобы, ну, одной женщины муж бросил пить, а другая женщина, чтобы нашла мужа, да, кстати, желательно, который не будет пить и не пьет, а то ведь потом помолится одной молитвой, будет молиться другой молитвой. Вот, но за всем этим есть такая общая черта, когда говорят, когда воспринимают молитву как некий набор, ну, как сказать, волшебных слов, магических заклинаний. Вот ты помолись так, и ты помолись там столько-то раз в день, и тогда тебе это будет. Нет, молитва – это разговор с Богом, молитва – это обращение к Богу. Но более того, мы обращаемся к Богу тогда, когда мы уже слышим Бога. Это не просто некий набор слов, который даст нам желаемый результат. Ну вот песня, которую я неоднократно цитировал, «Нажми на кнопку, получишь результат». Нет, молитва – это именно разговор с Богом. И как раз Даниил дает нам пример именно такой молитвы. Молитва, между прочим, в тяжелое время, потому что смотрит вокруг, а империя меняется. И вот ведь в раннем детстве перевезли Вавилон, переселили в Вавилон, а вот Вавилонская империя проходит, приходит Медоперсидская империя. И он также читает книгу пророка Даниила. А у пророка Даниила он читает, например, о том, что этот плен, вавилонский плен, будет продолжаться 70 лет. Но до этого ему были открыты видения про язычников, про то, что мир, по сути, станет миром языческим. Это будут языческие царства. Помните вот эти четыре царства, четыре зверя, да, о которых мы с вами говорили. И у него возникает вопрос, у Даниила возникает вопрос, а как же насчет обещаний, которые были даны еврейскому народу? Ведь воспринималось все очень просто. Да, сейчас еврейский народ в плену, но будет освобождение из плена, и придет Мессия, и установит Царство Божие на земле. Как это понимать? Как, собственно говоря, все это исполнится? Если, как выясняется, будет время доминирования язычников. Вот на этот вопрос и пытается ответить Даниил. Но бывают моменты, когда нужно приходить к Богу не с вопросами. И даже более часто, пожалуй, нужно приходить к Богу не с вопросами. Нужно приходить к Богу с покаянием. Вот обратиться с покаянием к Богу. И это как раз Даниил, среди прочего, делает в своей молитве. Кстати, он говорит, мы согрешили. Он говорит также о своем грехе. Мы прочитаем уже завтра. Сегодня мы начнем, завтра мы будем продолжать это и к этому подойдем. И тут интересный момент. Мы постоянно повторяем, что ни один человек не может спастись соблюдением или полным исполнением закона Моисеева. Мы постоянно повторяем, что нет ни одного человека, у которого не было бы греха, кроме Иисуса Христа, который есть и Бог, и человек. Теперь, когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что есть несколько, и причем очень мало людей, очень мало героев, а про грехи которых ничего не сказано в Священном Писании. Я имею в виду, конечно, Ветхий Завет прежде всего сейчас. Но смотрите, Енох, да, наверное, не все сразу даже вспомнят, кто такой Енох. Вот он ходил с Богом, и не стало его. А самое-самое начало, почти самое начало книги Бытие. Иосиф, я имею в виду Иосиф, сын Иакова, я бы сказал, да. Я бы сказал, что не говорится про его грехи, хотя некоторые усматривают в его отношениях с братьями грех или последствия греха. Гордыню у него усматривают иногда. Я бы с этим не согласился, но поживем, встретимся с Богом, увидим, поймем. Я бы сказал, что вот тут все-таки скорее нет. Давид человек по сердцу Божьему, и хочется сказать, что он был без греха, а вот не может. Да, вот просто, ну вот, потому что в Библии говорится о двух грехах Давида. Один в отношениях с Версавией и с Урией, естественно, тоже, да? Вот, другой в отношениях с Богом и в доверии к Богу. Но это все ладно. А теперь давайте перенесемся в книгу пророка Даниила. Вот Даниила как раз часто называют именно таким человеком, про которого ничего не говорится, чтобы вот он был грешным. Нет в Библии разговора о грехе Даниила. И тогда вопрос, а в чем же он каялся-то? Почему ему нужно было каяться? Почему ему это было важно? И выясняется, что да, он тоже грешный человек, даже если Библия не говорит о его грехе, ему все равно было в чем каяться, он все равно грешный человек. И вот это как раз часть той молитвы, о которой мы с вами говорим, часть той молитвы, которую мы с вами будем читать. Он, Даниил, не просто видит и понимает, он сообразил по книгам, в частности, конкретно по книге Иеремии, что Вавилонский плен подходит к концу. Нет, происходит еще кое-что. Он также понимает, что на нем и на всем еврейском народе был грех. Вот как-то так. Поэтому мы будем читать с вами молитву и читать ее очень внимательно с мыслью о том, как эта молитва меняет нашу молитвенную жизнь. И с просьбой к Богу, с молением к Богу, чтобы Он нас менял через эту молитву. Читайте внимательно, вчитывайтесь в молитвы, прежде всего в те, которые записаны в Библии, в Священном Писании. Давайте посмотрим ваши комментарии. Тут были интересные вещи вчера. Пишет Семен Алексеевич. Это еще даже не вчерашний комментарий, но я его отложил, чтобы ответить на него. Или, по крайней мере, прочитать. У меня учитель по философии был. У нее в голове все религии смешаны. Жесть, как трудно было слушать ее. Вы знаете, Семен Алексеевич, вы не одиноки в этом. Достаточно много людей, которые, к сожалению, такую вот кашу в голове имеют. Причем действительно даже учителя по философии, когда все религии смешаны. Кстати, вопрос о разных религиях здесь есть еще интересный, который хотелось бы все-таки как-то коснуться его. Сейчас вот он, пишет Ольга. А можно задать вопрос не по теме? Ну как же не по теме? Совсем по теме, Ольга, вполне. Пишет Ольга, я сама далека от религий. Я тоже, Ольга. Я верующий человек, но от религий, если понимать религию как человеческое учение, я далек. Но на ваш вопрос давайте попытаемся с Божьей помощью ответить. Итак, Ольга пишет. Я сама далека от религии, но пытаюсь разобраться, почему ислам стали считать нормой. Раньше и дальше всякие интересные вещи, причем странные. Вот раньше Магомед считался магом, а теперь забыли Библию и забыли запрет на магию. Я не знаю, когда Магомед считался магом. Вот просто не знаю. Дальше Мухаммед, вы пытаетесь интерпретировать. Как-то очень странно вы это все делаете. Православные считают авраамической религией ислам. Ну так ислам действительно восходит к Аврааму. И восходит к одному из его сыновей. На что ж тут удивительного-то? Если вы почитаете Коран, то вы увидите много того, что пересекается с Библией. Много также того, что совершенно не пересекается. Но вы помните, пожалуйста, что ведь не только был Исаак, был и Исмаил. да, поэтому считают авраамической религией. Но в Евангелии четко сказано, пишет дальше Ольга, «Разве вы дети Авраама, если ищете убить меня?» Что я неправильно понимаю? Давайте так, я поделюсь своим мнением. Эти люди, иудеи, которые искали убить Христа, и да, они действительно искали убить Христа, они при этом или стремились убить Христа, они при этом кичились своей связью с Авраамом. Но вот представители авраамической религии. Он ведь обращается не к мусульманам в этот момент. Он обращается даже не к нам с вами в этот момент. Он обращается к тем иудеям, которые его слушают. Он говорит им: ребята, вы считаете себя крутыми? Вы считаете, что вы принадлежите к избранному народу? А вы пытаетесь меня убить. Вот не сходится что-то. Вот как-то не стыкуется. А в чем здесь проблема? Религия – это попытка человека как-то завоевать расположение Бога. Какими-то действиями, какими-то ритуалами, какими-то, ну, может быть, жертвоприношениями даже. Да, в разных религиях по-разному. Вот вера – это когда мы понимаем, что мы ничего, и сегодня мы об этом тоже будем говорить, ничего сами не можем сделать. Пока Бог нас не призовет, и пока мы не откликнемся на этот призыв. А Бог-то призывает, Он продолжает призывать. Пока мы не откликнемся на этот призыв, пока Бог в нас не будет действовать, мы ничего не можем сделать. Смотрите, просто чтобы было здесь, наверное, понятнее. Религия – это попытка человека какими-то своими усилиями, да, возможно, продиктованными Богом, или, как нам кажется, как людям кажется, продиктованными Богом, или продиктованными высшей силой, но своими усилиями достичь спасения. А христианство, вера, это когда мы понимаем, что не мы карабкаемся вверх к Богу, а Христос приходит к нам. Он приходит к нам беспомощным, Он приходит к нам, кто действительно без Него погибает, и Он нас погибающих вытаскивал. Иудеи, слушавшие тогда Иисуса, говорили: мы дети Авраама. Типа, мы тут и сами разберемся, мы богоизбранный народ. Но при этом они хотели убить Христа, потому что они не принимали... Вот это серьезно, понимаете, они там не просто его троллили, да, сегодня есть в интернете, в других местах такие вещи, как, например, троллинг. А там был не троллинг, там они хотели его убить. Он говорит: так, это как-то с верой мало имеет общего. Про глобализацию тут пишут, Господь сильнее, пишет госпожа Беладона, но этот факт совсем не значит, что надо проталкивать глобализацию. Ну и дальше есть беседа, поэтому на эту тему начинается у вас беседа. Не проталкивать, конечно. Не проталкивать, конечно. Но использовать то, что Бог дает, то, что Он дает в этом мире. То, что Он дает, использовать для того, чтобы проповедовать Его Слово, для того, чтобы исполнять Его волю. Могло бы Евангелие распространяться, если бы не было римских дорог? Да, конечно, могло бы. Это тоже к некоторым дискуссиям, которые были у нас в комментариях. Да, конечно, могло бы. Но апостол Павел пишет о том, что Христос пришел, когда пришла полнота времени. Это послание Галатам, 4 глава. В чем полнота заключалась? В богословском смысле, да, в богословском было все готово. Но я думаю, что также и в политическом смысле, и в экономическом смысле все было готово. Пришло то время, которое нужно было для того, чтобы Евангелие распространялось, для того, чтобы оно шло дальше. Наталья Васильева пишет: как правильно сказано, спросить у Бога, а для чего мне дана та или иная ситуация? Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Ведь Даниил, и мы об этом уже говорили, это не новая история, мы об этом говорили. Даниил мог так вот сесть, сложить руки там в Вавилоне и сказать: все, Господи, ну ты же допустил, чтобы нас выселили из земли. Ты же допустил, чтобы храм был разрушен. Ты же допустил, чтобы город был разрушен, сожжен. Ну я теперь вот ничего не могу сделать, потому что я-то ни при чем, это ты все это допустил. А Даниил продолжает служить Богу и в той ситуации, в которой он находится. да, где тебя посадили, в смысле, в землю посадили, там, там ты и растешь. Вот он рос там, куда Господь его пересадил. Господь его пересадил в Вавилон. И, собственно, в Вавилоне он и возрастает. Михаил Толмачев спрашивает, когда я вас спрашивал про параллели Иосифа Флавия с текстами Писания, это был «я был одернут вами». Как бы нельзя. Теперь вы сами используете Флавия. Это рассказ Флавия про то, как Александр Македонский пришел в Иерусалим. Дополняю. И дальше Михаил спрашивает, как это изволите понимать? Вы знаете, давайте начнем с того, что комментариев достаточно много. У меня не было вчера возможности посмотреть предыдущие эфиры и увидеть тот ответ, который был дан, который я дал на ваш комментарий, на то, что вы говорите «одернут». Здесь есть два варианта. Один вариант заключается в том, что я просто ошибся. Это вполне возможный вариант, потому что безошибочно только Божие Слово. То, что мы делаем, то, что мы говорим, поскольку людям свойственно ошибаться, если это так, да, надо найти. Я, кстати, скорее всего, и не найду. Если сможете, напомните, пожалуйста. Так будет проще. Не найду, потому что много работы. Вот. Но вполне возможно, что я ошибся. Есть, однако, и другой вариант. Вчера в нашем эфире мы все-таки основывались на Слове Божьем как высшем авторитете. То есть Флавий подтверждает Слово Божие. И это допустимо. Мы не принимаем, однако, Флавия как высший авторитет. Вот это было бы недопустимо. Возможно, комментарий был к этому. Или действительно просто ошибся. Ну, напомните, пожалуйста, и тогда эту тему, этот разговор можно будет продолжить. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя сейчас, научи нас молиться, как когда-то просили Тебя об этом Твои ученики и апостолы. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 935-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами переходим к 9 главе книги пророка Даниила. И эту главу зачастую называют самой важной или наиболее значительной главой в книге пророка Даниила. И, пожалуй, она входит в число наиболее значительных глав во всей Библии. Глава эта разделяется на две части. Перед нами сначала молитва Даниила, это стихи с 1 по 21, и дальше ответ Божий или пророчество, которое дается в ответ на молитву, это стихи с 22 по 27. Это, пожалуй, тоже одно из наиболее важных пророчеств о еврейском народе, и мы к нему обязательно перейдем. И мы с вами не будем настолько глубоко изучать молитву Даниила, как мы обычно это делаем, потому что, в конце концов, молитва написана или записана здесь не для того, чтобы мы ее раскладывали на предложения, на составляющие. Молитва написана для того, чтобы мы молились. Для того, чтобы мы ее читали, для того, чтобы мы усваивали, для того, чтобы мы понимали, как молился Даниил, и для того, чтобы мы применяли это и в нашей молитвенной жизни. Ну и давайте мы с вами начнем с вводной части. Это первые два стиха, первый и второй стих 9 главы. «В первый год Дария, сына Ассурьева, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Во-первых, мы с вами видим более или менее точную дату этой молитвы. Мы читаем, что это первый год Дария. И тут, конечно, возникает вопрос, о каком Дарии идет речь. в тексте есть указания, которые помогают нам ответить на этот вопрос. Дарий не называется здесь царем Мидо-Персидской империи. Он называется здесь поставленным царем над царством Халдейским или над царством Вавилонским. Более того, нужно помнить, что Дарий – это даже не имя, а титул, который переводится как «царь», «император», «повелитель». Ну и насчет даты, тут есть некое разночтение. Некоторые датируют эту молитву 538 годом до Рождества Христова, другие – 536 годом до Рождества Христова. Ну, смотрите, Вавилон был покорен в 539 году до Рождества Христова, и мы уже с вами видели одного Дария, о нем говорилось в книге пророка Даниила, 5 и 6 главы, и это на самом деле действительно не был царь всей империи, скорее всего, это был генерал, который захватил Вавилон и который поставлен был управляющим над Вавилоном, то есть как раз над царством или над государством халдейским. Скорее всего, именно об этом Дарии идет речь и здесь. Тогда получается, что события эти относятся все-таки к 538 году, и контекст становится куда более ясным. Даниил видит крушение Вавилона, Даниил понимает, что приходит новая мировая империя. И при этом Даниил снова задумывается о будущем, прежде всего о будущем своего народа. И, задумываясь о будущем, Даниил начинает более пристально изучать Божие Слово. И изучает он, среди прочего, книгу пророка Иеремии, где говорится как раз о 70-летнем плене. Даниил понимает, ну он просто может это посчитать, что приходит конец этого 70-летнего периода. И приходит время для израильтян вернуться в свою родную землю. И также я предполагаю, что вот эта радость по поводу грядущего возвращения в землю сочетается у Даниила с беспокойством. Это беспокойство прежде всего вызвано видением о маленьком роге, царе Антиохе IV Епифане из династии Селевкидов, о том самом, который придет в Иерусалим и осквернит храм, и поставит там жертвенник Зевсу, или, используя римское имя, Юпитеру. Давайте обратимся на пару минут к книге пророка Иеремии. Я понимаю, что мы с вами это уже читали, но было это довольно давно, и я думаю, что есть смысл сейчас вспомнить. Давайте прочитаем пару моментов, пару стихов. Во-первых, это, конечно, 25 глава, 11 стих. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Вот такое очень точное указание на 70-летний плен. Но есть еще одно указание, и оно гораздо больше перекликается как раз с молитвой Даниила. Мы находим его в 29 главе, 10 стихе. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Вавилон кончается, сама Вавилонская империя подходит к концу. 70 лет, если просто даже посчитать от начала переселения, подходит к концу. И Даниил понимает, что эти события, окончание Вавилонской империи и окончание 70-летнего периода, как-то пересекаются друг с другом. Даниил понимает, что Бог собирается сделать нечто невероятное, нечто великое. И Даниил обращается к Богу в молитве, для того, чтобы понять, что происходит. Но тут есть еще одна важная вещь. Даниил ведь знает народ израильский, Даниил знает свой народ. И Даниил понимает, почему вообще начался этот Вавилонский плен. Вавилонский плен начался по причине греха, по причине непослушания израильского народа. И для того, чтобы было возвращение, нужно также и покаяние. Даниил понимает, что Бог собирается действовать. Но Даниил осознает также, что для действий Бога необходимо покаяние его народа. И вот сначала Даниил молится, и он обращается также к Богу не только с покаянием, но и с некоторыми просьбами. И дальше после этой молитвы Гавриил, тот самый Гавриил, которого мы уже видели в 8 главе, отвечает на молитву. Он несколько расширяет взгляд Даниила, он расширяет временной промежуток. Для Даниила было 70 лет Вавилонского плена. А сейчас Гавриил говорит про 70 седьмин или 70 недель, после которых будет установлено Божие царство на земле. Да, Бог ответит на эту молитву. Мы с вами прочитаем этот ответ, и мы углубимся в этот ответ. Но будет это уже в следующий раз. И сначала, вот сегодня, мы с вами прочитаем именно эту молитву. Я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, сколь эта молитва отличается от молитв, которые мы слышим, а порой и произносим сегодня. Читаем книгу пророка Даниила, 9 глава, 3 и 4 стихи. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедался я, и сказал...» Давайте здесь на минутку остановимся. Мы слышим, в каких условиях молился Даниил. Мы слышим и понимаем, что предшествовало или даже сопутствовало его молитве. Мы читаем о том, что Даниил постился. Господь Иисус также постился. Мы узнаем об этом в Евангелии. Мы знаем также, что постился апостол Павел. Он говорит об этом во втором послании к Коринфянам. Однако пост в Ветхом Завете от еврейского народа не требовался как нечто обязательное. Пост в Ветхом Завете был добровольным выражением любви и посвященности. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что Даниил проявляет усердие и целеустремленность в молитве. Помните, как говорил когда-то Иаков: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Порой мы Иакова за это осуждаем. В жизни Иакова есть немало того, что стоит осудить. Но когда он так обращается к Богу, это все-таки целеустремленность. Нам порой такой целеустремленности не хватает в наших молитвах. Когда мы молимся и говорим: ну, может, будет, может быть, нет, я не знаю, я даже не очень верю, что оно будет. Услышьте, пожалуйста, в связи с этим слова патриарха Иакова. Услышьте, пожалуйста, также молитву Даниила. Даниил молится с настойчивостью. И он готовит свое сердце к этой молитве. Это не просто быстренько, давайте быстренько помолимся, как бывает в некоторых современных церквях, давайте быстренько примем хлебопреломление. Нет, обратил я лицо мое к Господу Богу и с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. Он покрывает себя пеплом, он одевается во вретище, он готовится к этой встрече с Богом в молитве, он готовится к тому, что фактически будет предстоять за свой, а точнее за Божий народ. Еще, это очень личная молитва. Он говорит от первого лица, причем как в единственном, так и во множественном числе. То есть это молитва лично от него, и это молитва от него как представителя Божьего народа. Местоимение первого лица, личное и притяжательное, встречаются в еврейском тексте этой главы 41 раз. Кстати, помните, что в 4 главе царь Навуходоносор тоже постоянно использовал личные местоимения. Он говорил, правда, только от первого лица единственного числа. Это было одно большое «я». И кто-то спросит: а в чем же тогда разница? В том ли, что у Навуходоносора было «я», у Даниила было «мы»? Возможно, и в этом тоже. Однако есть некое более глубинное различие. Просто для Навуходоносора первое лицо было признаком гордыни, самовозвеличивания, самолюбования. И чтобы увидеть различие, пожалуй, достаточно внимательно прочитать эту молитву. Здесь, у Даниила, вы увидите смирение, исповедание, самоидентификацию или самоотождествление Даниила с народом Божьим. Для Навуходоносора есть «я», есть все остальные. Вот насколько я крут, вот смотрите на меня. Для Даниила есть он, как часть Божьего народа. Понимая, что приходит конец 70-летнему плену, он обращается к Богу от лица всего народа. Он говорит не только «я», он говорит также и «мы». В 4 главе первое лицо было признаком гордыни и самопрославления. Ну а Даниил пал ниц пред Богом. И он признает и называет качество Бога. Он говорит о том, какой Бог. Прежде всего, он уповает на личные отношения с Богом. Он молится Господу Богу моему. Он взывает к Богу, уповая на Его величие. Понимаете, с Богом не заигрывают. Перед Богом не притворяются. Если попробуете, то у вас ничего, кроме этого притворства и заигрывания, не получится. Вся жизнь рискует тогда стать жизнью лицемерия. Бог не только дает обещания, но и исполняет их. И на это тоже уповает Даниил. Это Божья верность. Итак, он Бог верный, он Бог милостивый, и его милостью храним израильский народ. Его милостью хранимо все человечество. Его милостью хранима наша страна. Его милостью в какой-то момент нашей жизни мы пришли к Нему, мы пришли к спасению. Его милость, Его благодать нас спасает. Благодатью вы спасены через веру. Интересно, что ведь пророк Иеремия на это тоже обращал внимание. Сравните плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Вот он говорит, мы не исчезли, когда народ еще только идет в плен, когда народ только еще ушел в плен, плен только начинается, а сейчас плен кончается. И Даниил снова обращается к Божьей милости. Да, Божья милость – это великое качество нашего Господа. Однако Бог хочет также, чтобы мы серьезно относились к Нему. И Он хочет, чтобы мы слушались Его. Божья милость никак не противоречит послушанию, а скорее побуждает нас к послушанию. Я перечитаю концовку 4 стиха. Это начало молитвы. «Молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Боже великий и дивный. Здесь также важно, я как-то это пропустил, хочу к этому вернуться. Великий, естественно, это означает, в частности, что Бог выше всех царей, Бог выше всех, кого только можно себе представить. И здесь очень важное слово «дивный». Буквально оно значит, что это Бог, перед которым мы падаем на колени. Бог, при встрече с которым у нас перехватывает дух. Бог дивный. И мы это признаем, потому что, встречаясь с Ним, мы это испытываем, и потому что мы читаем об этом также в Его Слове.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь идем дальше, 5-6 стихи. И вот тут Даниил очень конкретно, очень точно, очень четко объясняет и называет грехи израильского народа. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны». Да, вот это конкретика. Даниил исповедуется в грехе. Он говорит «мы согрешили». И Даниил отождествляет себя с Божьим народом. Ведь этот народ еще в святой земле восстал против Бога. Даниила тогда среди них не было. В конце этого периода мятежа Даниил был маленьким ребенком или очень-очень молодым человеком. И он оказался в плену, его увели в плен. И Даниил не противопоставляет себя другим израильтянам. Даниил не говорит, знаете, вас просто увели в плен, а меня призвали к царскому двору, и я оказался лучше других. Нет, такого противопоставления себя народу Даниил, конечно, не допускает. Даниил говорит, согрешили мы. И дальше он конкретно называет каждый из грехов израильского народа, перечисляет их дословно и после все записывает. Не случайно эта молитва дошла до нас в письменном виде. Даниил ничего не упускает. Я считаю, что сегодня исповедание означает ровно то же самое. Это не просто, когда человек говорит «я согрешил». Это когда человек говорит «я сделал то-то и то-то и то-то». Понимаете, например, когда моя супруга просит меня пойти в магазин и принести продукты, она ведь говорит мне конкретно «принеси то-то и то-то и то-то». Даже не просто масло, а какое масло конкретно? Вот похожая ситуация и в наших отношениях с Богом. Очень важно, чтобы исповедь наша была конкретной, чтобы мы говорили, чтобы мы признавались в конкретных грехах. Но кто-то скажет: подождите, это ведь противно. Это ведь, если всю эту банку червей открывать, то самому не по себе станет. Да, это действительно противно. И, кстати, Бог уже знает, что это противно. Более того, Он лучше вас об этом знает. Он лучше вас понимает, как это противно. Однако ведь это не Богу нужно. Это вам нужно признаться, исповедаться, назвать все своими именами и затем принести все это к Богу. Читаем дальше 7 стих. «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя». Тут есть очень важное замечание, но я начну с конца. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все более и более включаются в эту историю иудеи, находившиеся в рассеянии. Мы читаем здесь «у ближних и у дальних». Вот нет никаких 10 затерянных или 10 потерянных колен Израиля, тех колен, на которые ссылаются представители некоторых лжеучений. У Бога все эти колена учтены, у Него они все записаны, просто одни ближние, другие дальние. Ну и те, кто дальше, они ведь тоже не потеряны. И начало стиха «У тебя, Господи, правда». Мы к этому еще вернемся в связи со следующими стихами, но пока самое главное здесь – признание того, что Бог прав, что бы с нами ни происходило. И если с нами происходит то, что нам не нравится, это не потому, что Бог чего-то не доделал. Это потому, что неправда или неправедность у нас. У нас на лицах стыд, читаем мы здесь, в некоторых других переводах, у нас на лицах смятение. Ну и дальше давайте мы немножко ускорим наше движение. Мы прочитаем молитву с 8 по 14 стихи. И я хочу, чтобы вы заметили, как Даниил в этой части молитвы противопоставляет Божью благодать и грех Израиля. Он противопоставляет Божью праведность и стыд Израиля. Они рассеяны по земле как раз по причине своих преступлений против Бога. Это заслуженное наказание. Бог был прав, отправив их в плен. Бог был и остается прав, а они, и именно они, неправы. И знаете, когда мы сегодня начинаем в молитве оправдываться перед Богом, ну типа: «Боже, ты ведь знаешь, ну я, конечно, согрешил, но ты же знаешь, какой я слабый. Ты ведь знаешь, какие у меня соседи. Ты ведь знаешь, какие у меня сослуживцы. Ты ведь знаешь, в каких я обстоятельствах». Когда мы все это начинаем Богу говорить, знаете, что мы фактически делаем? Мы пытаемся оправдать самих себя и обвинить Бога. Получается, что это Бог совершил ошибку, что это Бог неправ. Мы как бы говорим: Богу нужно было учитывать все эти обстоятельства, и тогда Он бы сделал все правильно, и тогда я не согрешил бы. Нет, друзья, мы получаем ровно то, чего мы заслуживаем. Поверьте, это так. И наше дело – прийти к Богу в исповедании грехов и не пытаться в чем-то Его, Бога, обвинить. Так что, если кто не прав, то это, конечно, мы. Давайте посмотрим, как приходит к Богу пророк Даниил. Читаем с 8 по 14 стихи. «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова сии, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его». Вот такое противопоставление. Здесь есть еще кое-что интересное. 13 стих. «Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас». Иными словами, в этом бедствии не было ничего неожиданного. Бог предсказывал, что это будет. Бог это обещал. Так оно и случилось. И не случайно, однако, Даниил все-таки приходит к Господу. Потому что в законе Моисеевом написано не только о том, что будет, если народ окажется непослушным. В законе Моисеевом написано также и то, как Бог снова примет свой народ. Потому что Бог не оставит свой народ, Бог не оставит, кстати, и нас с вами. И да, нам нужно приходить к Нему, уповать на Его милость, а не пытаться перед Ним как-то оправдываться. Теперь читаем дальше стихи с 15 по 18. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Вот это прошение или моление Даниила. Он вспоминает, как Бог вывел израильский народ из Египта. Бог сделал это тогда по Своей праведности, а не по их праведности. И основание для того, чтобы вывести израильтян из Египта, было именно в Боге. Читаем книгу «Исход», 2 глава, 24 и 25 стихи. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Бог увидел их бедствие, и Бог явил свою милость. И Даниил теперь просит Бога повторить это. Даниил просит, чтобы Бог избавил их по своей праведности. Потому что основа Божьей милости – это именно Его праведность. Об этом же неоднократно читаем уже в Новом Завете. Например, послание к Римлянам, 3 глава, 26 стих. «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Вот перед нами сейчас кульминация моления Даниила. Он взывает к Богу на основании его качеств и его обещаний, а никак не на основании добрых дел Израиля и никак не на основании добрых дел самого Даниила. У Израиля таковых добрых дел просто нет. У Даниила они есть, но в данном случае они не имеют никакого значения. Даниил говорит, что и он тоже согрешил, и это весьма примечательно. Зачастую цари пытались показать, что народ у них плохой, а они сами молодцы. Вот Даниил отождествляет себя со своим и с Божьим народом. И вот как раз в то время, когда молился Даниил, ответ уже шел к нему. И в следующий раз мы с вами прочитаем о том, как ангел Гавриил передаст Даниилу, пожалуй, самое знаменательное из всех пророчеств, касающихся Израиля. Но об этом уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.